Сделано в Red Barn.
Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Ну а в гостях у меня сегодня Юлия Толстихина – земельный юрист, инвестор, предприниматель и блогер. Также основатель юридического центра «10 соток» с франшизами в 7 городах России. А также, друзья, наш гость сегодняшний – это наш коллега, потому что она автор и ведущая подкаста о заработке на земельных участках «Пуп земли». Юль, приветствую.
Приветствую, Денис, приветствую тебя, приветствую всех ваших слушателей.
Столько регалий, и юрист, инвестор, мне очень интересно послушать о, скажем так, каждом виде деятельности и направлении, которое ты уделяешь время. Расскажи, пожалуйста, что у тебя сейчас в приоритете, чем ты полезна своим клиентам, скажем так, своим лидам, тем, кто к тебе обращается. Вот вкратце опиши свою жизнь, вот то, чем ты сейчас занимаешься.
Ну, я сразу скажу, что сейчас вся моя жизнь связана буквально с землей и земельными направлениями. Я еще практически 15 лет назад, будучи девочкой-студенткой, в 19 лет выбрала совсем непопулярное направление и в то время, и сейчас это землю, земельное право, оформление земельных участков. Поэтому сейчас продолжаю развивать это дело, сейчас уже более масштабно, меняя сферу в целом. Но сейчас вся моя деятельность связана с землей. У меня сейчас также я оформляю земельные участки, помогаю оформлять земельные участки другим, то есть оказываю услуги. Сейчас я больше выступаю как инвестор, то есть заключаю договоры со своими уже выпускниками, которых обучила, и сейчас они уже оформляют мне земельные участки, тем самым я масштабируюсь. И сейчас очень много времени, конечно, меня занимает онлайн-школа и онлайн-направление, потому что 3 года назад я приняла решение, опять же, уйти в масштаб и обучать людей, обычных людей, не юристов абсолютно никаких, а вот абсолютно любых, там и мамочек, да, и тех, кто вообще далек от инвестиций, далек от недвижимости, оформлению земельных участков, заработку на земле. И 3 года успешно, я считаю, этим занимаюсь.
Мне очень хочется подробно о каждом этапе и о каждом виде деятельности поговорить. Юль, и мне послышалось, или ты в начале вот своего диалога сказала, что это непростое направление в юриспруденции, именно занятие земельными участками?
Это очень непростое направление, и это абсолютно непопулярное направление. То есть тут я занимаюсь 15 лет, как я сказала, практически 15 лет. И когда я поступала в университет, я обучалась в Красноярске, естественно, я даже никаким образом не думала, что я пойду в земельное направление. Максимум это было гражданское право, да, все хотели идти работать в суды, не знаю, частной практикой заниматься, прокуратура – это уголовка, да, исследователи и так далее. Про земельное право тогда еще вообще никто не говорил. И чтобы ты понимал, и слушатели нас понимали, если на гражданском праве было там 80 человек, то в земельном праве на кафедре было 5 человек. Настолько это было непопулярно. Но меня случаем, не знаю, не случаем, забросило в эту сферу жизнь. И я, конечно, абсолютно ни капельки не пожалела, потому что я четко сразу же поняла, что земля, она такая, она всегда прокормит.
Это очень интересно. И, собственно, поэтому ты выбрала это направление? Или это как-то была совокупность каких-то факторов? Мне просто очень интересно понять, вот, что именно тебя привело в эту сферу, в работу с землей.
Я часто сама задаюсь этим вопросом, а это был все-таки какой-то осмысленный выбор, да, или это действительно на стечение обстоятельств и оказалось в нужное время, в нужный час. На самом деле мой путь начался очень интересно, и я искренне считаю, что предпринимателями рождаются. Объясню почему. Вот мой путь начался как? Я жила уже тогда с будущим, со своим мужем, и мне очень хотелось подарить ему подарок какой-то такой дорогостоящий, а я была студентка, помощи у меня не было, да, ни от кого, ни от родителей, ни там от братьев, сестер, тёть, дядь. Вот. А денег тоже, соответственно, не было. Мне хотелось подарить подарок, и я иду, думаю, как же мне заработать денег? А я на втором курсе университета. Как же мне заработать денег? Смотрю, на первом этаже объявление о конференции. Приз за первое место 5000 рублей. На тот момент это были неплохие такие деньги. Я такая, надо срочно идти на конференцию. Сходила на конференцию, забрала первый приз, заработала 5000 рублей, и бонусом там оказался представитель с местной администрации, из земельного комитета, который заметил меня и пригласил работать, несмотря на то, что я была студенткой на тот момент. И знания у меня были ноль по земле и по земельному праву.
Вот так ты и подарок мужу приготовила и, собственно, устроилась вот так на работу. А ты пошла по приглашению работать вот в тот земельный центр, куда тебя пригласили?
Да, тоже очень интересное было. Я почему считаю, что это не просто стечение обстоятельств, но и здесь есть осознанный мой выбор. И объясню, почему. Тот вот земельный комитет, в который я отправилась, да, это был даже не комитет, не департамент, а управление земельно-имущественных отношений, оно было за городом. То есть, чтобы вы понимали, мне нужно было для того, чтобы туда попасть, ехать на автовокзал, пересаживаться на междугородний автобус, ехать на междугороднем автобусе в район, в районный центр, и, соответственно, обратно ехать на учебу на автовокзал, пересаживаться. Ну, то есть, это три автобуса зимой в Красноярске, в Сибири, сами понимаете, что это не из приятных удовольствий.
Но, ну да, это кошмар, конечно.
Да, да, я до сих пор помню, на самом деле, вот это чувство замерзших ног, когда они не согреваются, там двигаешь ими хоть как-то, чтобы они не отморозились. Но для меня это была про возможность. Для меня это было про то, что земельное направление, я как-то интуитивно почувствовала, что это действительно... Если это маленькая конкуренция, значит, это хорошо. То есть, значит, я могу там условно себя показать. И мне даже как-то понравилось, что ли, я очень любила в документах ковыряться, составлять их и так далее. Поэтому здесь сработало много факторов. Но я своей заслуги тоже не исключаю, потому что очень многие люди, я точно знаю, отказались бы просто потому, что это достаточно сложно было.
Юль, а какая-то финансовая, ну вот финансовая часть была, какая-то зарплата, или это было что-то очень-очень условное, то есть просто как благодарность студенту за то, что он уделяет время?
Это была условная зарплата на тот момент, 10 тысяч рублей, и у меня все уходило на дорогу и на поесть. То есть, чтобы вы понимали, там я не зарабатывала каких-то космических денег тогда, но я тогда вот чувствовала нутром, вот что...
Что это правильно, это, да?
Да, что это правильно. Вот, поэтому не зарабатывала, если вы, отвечая на вопрос, не зарабатывала, не из-за денег туда пошла, а чувствуя, что мне там нужно быть и что это про возможность.
Да, я понимаю. Юль, а твой выбор, скажем так, в целом, я так понимаю, это какой-то был юридический вуз, какая-то кафедра юридическая, правильно, где ты училась? Выбор обусловлен вот юридического направления. Ты со школы этим хотела заниматься? Или же, опять же, это, ну, как у многих бывает, с родителями посоветовавшись, сами толком еще ничего не понимая в этом, мы пошли туда? Или ты конкретно целенаправленно со школы понимала, что я буду юристом?
Во-первых, у меня обостренное чувство справедливости всегда было. То есть мне нужно, чтобы все было вот справедливо, чтобы все было честно, чтобы все было понятно и так далее. И отчасти, наверное, юриспруденцию я выбрала из-за этого. Плюс я любительница поспорить, и мне кажется, я очень долго закрывала вот это вот чувство в судах, потому что я прям ходила на сложные процессы, у меня очень много было процессов, там могло доходить по несколько, там, 4-5 в день. Истории про то, что это мое призвание не будет, честно скажу, я была троечницей в школе. Очень тяжело мне давалась учеба, потому что очень тяжело давалась мне система, какие-то правила, какой-то вот этот вот подход для всех, один для всех мне очень тяжело давался. И я методом исключения выбрала, у меня был первый год, когда ЕГЭ, по ЕГЭ нужно было поступать, когда это был не пробный, а прям вот сдали, на что сдали, туда и пошли. И я понимала, что я сдам точно русский, математику, литературу и там обществознание и историю. И методом исключения я такая посмотрела, ага, ну, на юриспруденция, значит, вот так вот.
Слушай, круто. Ну, а в процессе обучения Юль не пожалела о выборе этого направления? Или втянулась и поняла, что все-таки да, кайфуешь, это твое, погнали?
Втянулась, я кайфовала, потому что я абсолютный гуманитарий, я люблю порассуждать, поговорить, очень мне тоже тяжело даются цифры, поэтому я в целом не прогадала точно.
Хорошо, а расскажи, пожалуйста, про дальнейший путь. Вот ты сказала, что на втором курсе тебя пригласили в земельный центр, да, в районный центр.
Угу.
Ты ездила, работала какое-то время. Как долго это длилось? Или это было до конца обучения? Были ли еще какие-то места работы во время обучения? И вот как обстояло вот это дело?
Я до окончания учебы проработала вот в управлении земельно-имущественных отношений. И сразу же после окончания обучения уволилась. И мы там с партнером, с коллегой, девочкой, с которыми мы работали, решили открыть свой юрцентр.
Прям сразу после обучения?
Да, сразу после обучения. Сколько нам было? 22 года, наверное. Вот. Я помню, мы сыграли с мужем свадьбу в августе. В июле я уволилась, в августе сыграли свадьбу. И в 1 сентября, там, в начале сентября у нас уже были первые клиенты.
Слушай, а ты по найму еще работала когда-нибудь? Или вот, собственно, все, это единственное было место во время учебы у тебя?
Да, вот во время учебы, что проработала, ну сколько получается, 2,5, да, 5 лет мы учились тогда, 2,5 года я отработала по найму и сразу же потом открылась.
Круто, давай я тогда позадаю некоторые вопросы касаемо работы по найму. Почему ушла Юль? Потому что многие студенты держатся, скажем так, особенно после выпуска, они хотят набрать опыта официального уже. Почему ты ушла? Тебя что-то не устраивало или ты уже знала, что в сентябре будет юрцентр и поэтому уходила? Расскажи подробнее про этот промежуток.
Ну, во-первых, мне, наверное, стало тесно в госструктуре. Я была муниципальным служащим, несмотря на то, что я была студенткой, я работала на полставки, прям муниципальным служащим. И да, с одной стороны, это был выбор про стабильность и про свободу. А так как я свободолюбивый очень человек, мне хотелось больше свободы, более масштаба, более каких-то вот быть самой себе хозяйкой и так далее. Плюс я четко понимала, что я смогу заработать больше, не находясь в управлении земельно-имущественных отношений. Плюс я решила оформлять земельные участки на себя, и это возможно в рамках земельного законодательства и законодательства Российской Федерации. И я не хотела, чтобы был конфликт интересов и какие-то вот неприятные ситуации. Поэтому именно приняла для себя решение пойти в частную практику.
Ну вот здесь, знаешь, возникает мой вопрос, который я всегда задаю нашим гостям, а не было страшно, Юль? Ну, то есть, ты молодая девочка, можно так сказать, без большого опыта работы и сразу хочешь начать частную практику, свой самостоятельный путь без руководителя, когда ты сам себе руководитель. Не было ли страшно, то есть, каких-то сомнений, терзаний, вот я не знаю, вот не было ли этого?
Но я сейчас скажу две таких вещи. Первое, я искренне считаю, что предпринимателя отличает от других людей то, что они боятся, но делают. И второй момент, у меня есть такой девиз по жизни: меньше думай, больше делай. Я очень часто на самом деле делаю, а потом такая: так, что, господи, что я сделала, да, знает ли, ну, то есть, опять же, ошибаюсь ли я с помощью этого? Да, я ошибаюсь 100%, но при всем при этом именно этот такой девиз мне позволяет достигать очень многого. И, наверное, большая часть того, что у меня сейчас есть, это бизнес, да, это состояние, это счастливая моя жизнь, вообще все, там, блог, да, многотысячный, это все-таки, я думаю, что в том числе благодаря вот этому принципу.
И расскажи подробнее про сам процесс открытия вот этого юрцентра. Это было сразу какое-то съемное помещение, это была какая-то реклама, это было много сотрудников, или вы просто встречались с вашими клиентами где-то и работали удаленно, условно говоря, из дома?
Нет, мы сняли офис на самом деле, и мы работали с моей коллегой вдвоем. Мы начали работать втроем, но остались в итоге вдвоем. И я, как сейчас помню, нам сколько нам вышло, около 35 тысяч, что ли, нам вышло первый месяц и мебель. Сейчас расскажу, как это произошло. Вот здесь вот тоже, да, можно было поехать в город, открыться, да, и потратить сумму там 150 тысяч, 200 на открытие офиса, а то и больше, или там сидеть, ждать, а как вот что, как денег эти взять, где заработать и так далее. Но мы немножко схитрили. Мы открылись как раз в районном центре, где мы работали изначально. Это было Емельяново, условно, там 30 километров от центра, ну, от города, да, это районный центр. И там все было дешевле. Соответственно, дешевле офисы. Там офис, как я сейчас помню, по-моему, 5000 рублей стоил у нас в месяц. Ну, это просто это очень смешные деньги, это копейки. Мы нашли мужичка в районном центре, который нам полностью сделал мебель, там еще за 15 тысяч. И нашли объявление, распродавали, какая-то компания распродавала технику БУ, и мы все взяли. И вот у нас, ну вот не соврать бы, то ли 30, то ли 35 тысяч, я как сейчас помню, мы складчину сложились и пошли работать.
Слушай, звучит, как будто бы это, знаешь, какой-то подарок, и вот сама судьба, сама вселенная тебе говорит, вот на, бери, и все у тебя получается. Но звучит вот, по крайней мере, так.
Но я на самом деле не скажу опять про это. Я считаю, что это, опять же, я не исключаю ни своей заслуги, ни заслуги своего партнера, потому что фактически мы действительно думали о том, как нам сделать так, чтобы мы начали работать не через месяц, не через полгода, не через год, а сейчас с теми возможностями, которые у нас есть. И это же тоже про определенные там, про определенное мышление и так далее. Потому что сколько у нас людей ждут того самого подходящего момента, который вообще наступит или не наступит. У нас не было денег на первоначальный хороший офис в городе, там, в городском центре, да, с хорошей техникой, с новенькой, с какой-то. Я как сейчас помню, у нас были принтеры обычные, самые обычные. Там, с компьютер я из дома притащила. Ну, то есть вот мы чем могли, тем могли.
Вкратце скажу, что я ни в коем случае не хочу обесценивать старания твои, стремления твои и партнёры. Просто хотел сказать, что все очень удачно сложилось. Вот и все. То есть твои усилия, усилия партнера, плюс нужные люди рядом, и получилось вот как получилось, что вы открылись в тот же момент, когда захотели это сделать.
Да, здесь, вот здесь я изначально говорю о том, что здесь важно понимать, что действительно происходит какое-то вот такое, вот когда двигаешься, мне кажется, своим путем, делаешь то, что тебе нравится, не знаю, вот оно складывается, и обстоятельства складываются наилучшим образом. И, соответственно, чуть-чуть стремления, чуть-чуть каких-то своих действий, и, соответственно, вот результат.
Юль, расскажи про начало деятельности вашего юрцентра. Насколько быстро появились первые клиенты? Как сложно было их привлекать? Была ли какая-то реклама? И в целом, вот тоже мой самый главный вопрос, что вы ожидали от открытия своего центра? Вы ожидали сразу, может быть, какие-то золотые горы? Или вы все прекрасно понимали, что, возможно, будет все не сразу? Как у тебя получилось вот этот момент открытия? Столкнулось ожидание реальность? И насколько долго вы набирали клиентскую базу, с которой начали работать?
Клиенты пошли сразу. Почему? Потому что, опять же, мы выбрали правильную локацию, вот районный центр, да, они пошли в город, где конкуренция все равно хоть какая-то маленькая, но была, да, и тяжелее было как-то проявить себя. Мы начали с районного центра, все друг друга знают, и любой какой-то вопрос сложный, куда, а вот к девчонкам они занимаются оформлением земельных участков, а вот у нас спор о праве каком-нибудь по земельному участку, а девчонки занимаются, и на самом деле у нас действительно с самого начала не было проблем с клиентами. Я сейчас пытаюсь вспомнить, давали ли мы рекламу, но, честно, не давали точно. Почему? Потому что особо Авито не было так развито 15 лет назад. Какой-то Телеграм тоже не было, ничего такого не было. У меня, я помню, единственная была на машине сзади наклейка «Толковый юрист». все по земле.
Юля, а если мы говорим про конкретный заработок, были ли вы довольны в начале вашего пути? Хватало ли этого, скажем так, на жизнь? Не было ли желания еще где-то подработать, еще что-то?
А нам абсолютно хватало, и я думаю, и у меня, и у партнера более чем ожидания превысились, потому что мы там в администрации, насколько мы там, 15-18 тысяч, до 20 тысяч с премиями получали, а тут начали получать в 5 раз больше. Конечно, для молодых девочек это было более чем достаточно. Плюс параллельно мы занимались оформлением земельных участков и их продажей. И это, я считаю, что огромная возможность, как тогда была от государства, да, которую оно дает, так и сейчас, которой, кстати, многие не пользуются.
Это повод послушать, наверное, твой подкаст, о котором ты 100% рассказывала про эту историю.
Да, да.
Так, хорошо. Юль, что было дальше? Собственно, вы открыли юрцентр. Как я понимаю, сейчас этого юрцентра в твоем управлении нет. То есть, я так понимаю, он закрыт. Или все-таки ты оставила его партнеру. Расскажи, как развивались события дальше? Сколько проработала вот первая контора, которую вы открыли? Что было дальше? Чем вы занимались? Или ты самостоятельно?
У нас, да, был юридический центр, будешь смеяться, и назывался он «Оптимус статус». «Оптимус статус», что переводит «наилучшее положение дел». Что, под чем были, когда мы решили сделать это название, это просто, я до сих пор смеюсь, как вообще, что это? Во-первых, у нас целевая аудитория бабушки, там, тетушки, дяденьки в возрасте. А я, как всегда, вот как сейчас помню, они просто не могли выговорить название. А вот нам нужно было, как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот наилучшее положение дел, и все. Вот мы зациклились на этом. Мы проработали в итоге с партнером, наверное, 8 лет, где-то так, чуть, может быть, меньше, и разошлись. На 8-м месяце и беременности была, и мы разошлись, и я открыла уже свой дальше юридический центр как индивидуальный предприниматель.
Юль, были ли какие-то моменты просадок или ощущения, что вот ты не то направление выбрала, какие-то черные, серые полосы, что ты хотела в целом отказаться и сменить свой вид деятельности? Или же наоборот, все было планомерно, скажем так, прогнозируемо, и все было прекрасно?
Вот тоже не будет никакого такого момента. Было все хорошо, вот правда, что 8 лет назад было все хорошо, что сейчас в землях все хорошо, вот стабильно все хорошо. Это такая вот сфера немногочисленная, в которой действительно все хорошо, потому что, опять же, маленькая действительно конкуренция, большой спрос, мало специалистов до сих пор. Все хотят сейчас землю. Тогда все хотели землю, сейчас все хотят землю. У всех есть земля.
Знаешь, мне сразу какие-то вот истории из каких-то фильмов, там, триллеров вспомнились, когда адвокатов или юристов там им угрожают за то, что там сторона, скажем так, которая не права, угрожает ответчику или, как это правильно, истцу.
Да-да-да, понятно.
Да, и я просто подумал, может быть, у тебя были такие случаи в практике, что которые тебя, например, пугали или выводили из себя, что ты думала, господи, зачем я сюда ввязалась вообще?
Но на самом деле, возможно, они какие-то такие были на грани, так скажем. Но, во-первых, я не знаю, откуда там у меня смелости было в свое время и юрцентр как-то уйти, да, и с муниципальной службы уйти. Мне кажется, в таком возрасте, 22-23 года, 24 и до 30 как-то все равно чувство страха притупляется. Но прям таких вот каких-то критических моментов, честно скажу, не было. Были моменты того, что там не всем нравилось, что мы работаем, что мы наводим там порядок в той сфере в земельной, да, в которой работали. Но, по крайней мере, нам не угрожали. Вот. Все спокойно относились. Ну что, теперь работают девчонки.
И второй вопрос касаемо твоего ухода. Если это какая-то не секретная тема, у вас случился с партнером какой-то конфликт, что-то вы не сошлись во мнениях, или же ты захотела просто сама отделиться, получать доход самостоятельно и двигаться вот как предприниматель в своем плавании?
А ну слушай, тут да, случился конфликт, две девушки, я на 8-м месяце, как уже сказала, тоже гормоны там скакали, и действительно там, не смогли за 8 лет первый раз прийти к одному решению. Но на самом деле я вот сейчас оборачиваюсь, когда и смотрю со стороны, нам уже тесно стало вдвоем. Уже каждой хотелось на самом деле роста и развития, но было так привычно, было так уютненько друг за друга держаться и было так спокойненько друг за друга держаться, что в целом...
Ну, тянули с этим.
Да, да. Мы тянули, да, да, да. И на самом деле мы могли разойтись с моим партнером, с Ксенией, только в конфликте. Ну, то есть, вот нам бы не хватило силы на тот момент принять решение все-таки разойтись. Вот сесть и такие. Ну что, давай расходиться. Нет, это здесь нужен был двигатель небольшой.
Хорошо, Юль, продолжаем дальше. 8-й месяц беременности, вы расходитесь с партнером, ты решаешь самостоятельно уже под эгидой собственного ИП открывать другой юрцентр, как я понимаю, или же это уже было что-то другое?
Да, я буквально за несколько дней сняла офис, взяла помощницу себе, мы поделили клиентов с Ксенией. Кстати, мы расстались очень экологично, без всяких там конфликтов, без дележки, поделили поровну клиентов. Часть клиентов забрала я, часть забрала она. И все, я начала работать уже самостоятельно. Вот здесь, вот, честно скажу, были страхи у меня, потому что это первая беременность, первые роды. Вообще я не понимала, что меня ждет. Но, как я говорю, слабоумие и отвага – наше все.
Хорошо. Так, ты открыла центр. Как происходила твоя жизнь дальше? То есть клиенты приходили, все было хорошо или что? Что-то было не так, в отличие от вашей совместной деятельности с партнером?
Нет, я достаточно начала вот с этого момента прям развиваться. Я начала давать уже рекламу полноценно в газеты, в журналы, в телевидение. Почему-то мне прям хоть захотелось развития, но как я уже сказала, что нам действительно стало прям тесно друг с другом, и я вот как-то выдохнула, что ли, когда пришла. Причем так интересно, ну действительно, я же не знала, что меня ждет, как с ребенком я буду, и я так активно начала продвигаться в этом плане. Вот, родила и, соответственно, начала работать. Я тоже интересная история была. Я боялась, честно, в суды ходила до последнего, и я так боялась, что я начну рожать где-нибудь в зале суда, и обо мне начнут там напишут в газете, что сумасшедшая женщина начала рожать в суде. Да? Но у меня дочь образцово показательная родилась в выходной день, в воскресенье. Поэтому спасла маму.
Прикольно, слушай, очень классно звучит. А ты уже ходила и работала сама на себя, будучи беременной, как я понял. А как произошел, вот чисто человеческий вопрос, Юль, вот роды произошли, какое-то же время маме нужно прийти в себя, собственно, за ребенком ухаживать. Что ты делала с клиентами? Ты их как-то делегировала на свою помощницу или же просто поставила дела на паузу?
Я не ставила дела на паузу. Надо мной просто прикалывались в родильном доме, что я супер современная мама. Я на следующий день после родов уже, я не призываю так делать ни в коем случае, это мой путь, да, но рассказать о нем можно, да. Я на второй день уже консультировала с роддомом, у меня на левой руке лежала Милана, дочка моя, а в правой руке был телефон, я всех консультировала в телефонном формате, записывала на встречи, а уже на четвертый день я была в офисе также с Миланой. Мне она абсолютно не мешала, ничего не пострадали, ни клиенты, ни мой рабочий ритм. Я сняла офис буквально в соседнем здании от дома, чтобы мне можно было бы кормить, там бегать. Вот, наняла няню и таким вот образом.
Слушай, круто. Если не секрет, вот считаешь ли ты, что работа мешала материнству, или как бы это ни звучало ужасно, наоборот, что материнство мешало работе? Были ли у тебя такие мысли, или все было абсолютно в гармонии, тебя все устраивало и все было хорошо?
Слушай, я, мне кажется, пережила все стадии от принятия, отрицания, злости на себя и так далее, потому что фактически, конечно, был такой момент, что я, возможно, там не насладилась, но опять же, я очень идейная, очень активная. У меня беспокойный достаточно мозг, достаточно такая, ну то есть мне постоянно нужно что-то делать. что-то делать, чем-то заниматься. И там декрет — это точно не про меня история. Я чуть-чуть попозже буквально расскажу, что у меня была ситуация, когда я приостанавливала деятельность и решила как раз уйти в материнство. Милане было год на тот момент, но вот когда она только родилась, вот честно, я сумела как-то сделать так, чтобы ни материнство не мешало работе, ни работе материнство не мешало. Но тут еще такой момент: морально мне, наверное, было, если честно, тяжело, потому что и общество давило. Ну, то есть, чтобы вы понимали, там у меня подруги были, они все были в декрете, и одна я такая, знаете, бегала, и ребенку у меня там нянька нам пришла, когда ребенку было 1 месяц. И я не могу сказать, что мне супер просто было отдать чужому человеку ребенка. Но я как-то внутренне понимала, что для меня так будет лучше.
Хорошо, спасибо. Это достаточно, мне кажется, откровенная информация, такая душевная. Не все готовы делиться этими переживаниями. Отдельная благодарность тебе за это, Юль. Это было очень, мне кажется, важно. Расскажи, как было дальше в твоей жизни? То есть твой юрцентр, казалось бы, работай, работай, но, как мы знаем, у тебя есть онлайн-школа, ты автор подкаста. Расскажи, как развивалась твоя деятельность дальше?
Пандемия, 21-й год, всех посадили на удаленку, и мы не исключение. То есть я прям помню этот период, когда мы не вышли на работу. Я не знаю, помнишь ты, не помнишь этот период, когда мы вдруг... Ну, то есть я не знаю, во всех регионах по-разному, но я прям помню, что в Красноярске просто там на 3 недели как будто город вымер, и просто вообще никого не было на улице. Получается, каждый переживал эту ситуацию как мог. Я в кризисные ситуации достаточно реагирую одинаково. Я начинаю с усилием работать. Во-первых, я так свою психику защищаю от, опять же, да, кризисных моментов, чтобы не утопать в этом. А во-вторых, ну, то есть так я устроена. По-другому не могу. И, соответственно, пока все думали, как, что работать, я начала давать рекламу в большем объеме, в большей силе. Пока все замерли, я начала больше действовать. И что случилось? Все вспомнили, а в заперти же сидят. То есть многие вспомнили, что было бы классно, если бы у нас земельный участок был. И, соответственно, все начали просто первый момент оформлять земельные участки, все, что не оформлено, оформлять, обращаться. И второй момент — все начали хотеть землю. Хотя бы свой маленький кусочек земли, чтобы была дачка. Это про безопасность, это классно и так далее и тому подобное. И вот в этот момент я сильно выросла. Я начала брать все больше и больше клиентов, поняла, что я вообще не справляюсь. Начала вести блог, потому что мне это интересно было, об оформлении земельных участков, потом о заработке земельных участков. Начала смотреть, что это действительно очень круто. Людям это нравится, людям хочется об этом узнавать, и мы начали расти. Я работаю не одна, я работаю с партнером, и опять же, я считаю, что вот как-то партнерство мне очень многое по жизни дает.
А, Юль, ты еще вначале сказала, что то ты сделала свою онлайн-школу?
Да, ну, у нас сейчас с партнером онлайн-школа по заработку на земле. То есть мы по всей России обучаем абсолютно простых людей, опять же, без юридического образования, вот вообще абсолютно далеких от них, от инвестиций, от заработка на недвижимости, от недвижимости в целом, как раз зарабатывать на земельных участках, не покупая их, а оформляя у государства, как раз вот используя те возможности, о которых я говорила в начале.
Слушай, здорово, здорово. А в целом какие дальнейшие планы, Юль? То есть юрцентр до сих пор существует, где ты работаешь, или ты уже переросла этот момент, как-то в совсем другом направлении занимаешься?
Больше работаю удаленно. Юридический центр у нас существует, но оказываем мы услуги уже по всей России. То есть мы не привязаны к Красноярску, как это было раньше, поэтому оказываем услуги по всей России. Я в свое время открыла франшизы по юридическому центру в 7 городах, но мы приостановили деятельность, потому что мы как раз пошли в онлайн-обучение, и на самом деле пошли не просто так, нам пришлось приостановить франшизы. Почему? Потому что было очень тяжело находить людей именно в эти юрцентры специалистов. Вот когда я говорила, что специалистов мало в земле, в юриспруденции, ну это действительно так. Сейчас вместе с командой обучили уже практически 3000 человек, и сейчас уже можно вернуться к франшизам и открывать спокойно их.
Слушай, а насколько, ну, если опять же не секрет, доходная история была связана с франшизой? То есть ты ожидала, что будет вау, а получилось не очень? Или вот как обстояла эта история?
Слушай, очень доходная история с франшизами. Мы начали с 1,5 миллиона, а закончили на 4 миллионов за одну франшизу. А почему такие цены? Я сейчас тоже поясню, потому что окупаемость франшизы достаточно быстрая при том, что хорошие сотрудники, да, и руководители франшиз выполняют рекомендации мои, четко следуют инструкциям. Окупаемость франшизы и выход – это там от 1.5 года до 1 года максимум.
Слушай, мы в целом с тобой все обсудили, я не знаю, прям кратко и очень емко обозначили весь твой путь, и у меня даже остается время на те вопросы, которые я уже давненько не задавал нашим гостям. Это личные твои топ-3 или меньше, или больше советов начинающим предпринимателям, которые помогут им развивать свой бизнес, возможно, какими качествами должен обладать предприниматель, что он должен делать со своим бизнесом, вот лично исходя из твоего опыта, из твоего пути.
Первый, наверное, опыт – это поменьше слушать других людей, побольше опираться на себя и на свое мнение, на свои желания. Второе – это, опять же, возвращаясь к моему опыту, это меньше думай, больше делай. Это не значит, что не нужно вообще думать, да, не нужно анализировать, не нужно там сомневаться, включать критическое мышление, но при всем при этом сомневаться, вот все взвешивать, а я сейчас еще подумаю и так далее, мне кажется, но это сильно мешает на старте, очень сильно мешает на старте. Ну и, наверное, третье – это ищите классные партнерства, потому что в партнерство, я вообще считаю, что хорошее партнерство – это сила. Они очень дают на старте вообще в целом, да, опору, уверенность и дают вот этот вот старт. Возможно, какие-то партнерства, как у меня, да, они будут заканчиваться, но вот даже сейчас там онлайн-школа бы не существовала без моего партнера, это Екатерины. Ну, то есть это 100%.
Это был подкаст «Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. Напомню, что в гостях у нас сегодня была Юлия Толстихина, земельный юрист, инвестор, предприниматель и блогер. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех музыкальных, популярных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту hey@redbarn.ru. Всем пока-пока. Юль, спасибо тебе большое.
Спасибо огромное за интересную беседу. Я была рада вспомнить свой путь.